Радио Прага. Новости.
Нидерландские министры в Праге признали недействительность квот на беженцев. Карловы Вары и Марианские Лазни могут попасть в список ЮНЕСКО. Интерес к особенным номерам автомашин падает. Нидерландские министры иностранных дел и министры по вопросам миграции в пятницу во время совещания в Праге со своими чешскими коллегами признали, что система квот по разделению беженцев в рамках Евросоюза пока не работает и сама по себе не может решить проблему нелегальной миграции. Министр по вопросам миграции Клаус Дискхоф заметил, что государства-члены Евросоюза должны разделять все обязательства в области миграции. Помимо квот, это работающие хотспоты и тщательная охрана внешних границ Евросоюза. Он также отметил, что необходимо продвинуться вперед в вопросе введения квот. Глава чешской дипломатии Лубомир Зауралек подчеркнул, что страны Вышеградской четверки обязательные квоты по-прежнему отвергают. Нидерландские министры приехали в Прагу вскоре после того, как Нидерландам перешло председательство в Совете Евросоюза. Визит в Прагу, по их мнению, является логичным и целенаправленным, поскольку Чехия выступает связующим мостом между странами Евросоюза. Шанс попасть в престижный список всемирного наследия ЮНЕСКО получили после заседания рабочей группы, прошедшего в Праге, чешские курорты Карловы Вары и Марианские Лазни. Такую возможность имеют также Франтишковы Лазни, а вот курорт Лугачевице, который тоже обсуждался в данном контексте, номинироваться на престижное звание не будет. Об этом в пятницу сообщила агентство ЧТК, пресс-секретарь Министерства культуры Симона Цыганкова. Помимо вышеуказанных двух чешских курортных городов, в списке, одобренном международной рабочей группой, фигурирует также британский курорт Бад, немецкий Баден-Баден, СПА в Бельгии, французский курорт Виши и итальянский Монте-Катини-Терме. Уже более 10 лет список памятников ЮНЕСКО не расширяется. От Чешской Республики в списке состоит 12 памятников, однако с 2003 года не добавилось ни одного нового. В подвешенном состоянии от Чехии в настоящее время находятся, например, Тшибоньские пруды, башни и отель на Иштеде, крепость Терезин и расширение исторического центра Праги. В связи с церковными реституциями в настоящее время в Чешской Республике проходит 31 судебное разбирательство между церковью и регионами. Наибольшее их число касается Праги. Вместо судебных разбирательств кардинал Доминик Дука и председатель Ассоциации регионов Чешской Республики и южноморавский гетман Михаил Гашек отдали бы предпочтение мирному решению вопросов. Об этом они сообщили агентству ЧТК в пятницу после заседания Чешской епископской конференции и ассоциации, которая прошла в Брно. Оба представителя выразили надежду, что новые судебные процессы уже не будут открываться. Закон о церковных реституциях позволяет вести переговоры о возвращении церкви примерно 30 тысяч объектов недвижимости, а также вещественных предметов. Предметами споров стало примерно 1000 объектов, причем примерно треть из них, по мнению кардинала Дуки, является неконфликтной. У оставшейся части возникают споры между церковью и действующими пользователями данного имущества. С наступлением Нового года в Чехии была отменена часть особых мер предосторожности, которые после ноябрьских терактов в Париже действовали, например, в торговых центрах. Об этом сообщил в четверг агентству ЧТК министр внутренних дел Милан Ховенец. Несмотря на это, полиция по-прежнему находится в состоянии готовности. Чешская Республика, по словам министра, не располагает информацией об угрозе терактов. Повышенные меры предосторожности чешская полиция приняла в 2015 году в ночь с 13 на 14 ноября, в ходе которой в Париже жертвами террористических нападений стало около 130 человек. С этого момента полиция уделяла особое внимание торговым центрам, международным аэропортам и французскому посольству в Праге. В 2016 году Совет безопасности страны планирует одобрить введение 4 степеней угрозы, которые ясно обозначат объем принимаемых государством мер. Интерес людей к приобретению особенных номеров автомашин, которые с начала 2016 года имеют право получить чешские автолюбители, падает. С понедельника до 11 часов утра пятницы было зарегистрировано 461 заявление. На прошлой неделе, когда начался прием заявлений, Министерство транспорта зарегистрировало 1654 заявления. Самыми популярными текстами особенных номеров являются имена и фамилии, а также названия фирм и такие сочетания чисел, как 8 единиц, 8 двоек и так далее. При подаче заявлений на особые номера существуют некоторые ограничения. Например, это не могут быть ругательства и некоторые буквы латинского алфавита. Запрет на использование этих легко заменяемых букв потребовала ввести транспортная полиция. Стоимость номера под заказ в Чехии составляет 5000 крон, 178,5 евро. Это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Какие испытания предстоят островским шахтерам и какое решение нелицеприятной ситуации предлагает правительство? Бывший вокзал. Чем же не место для семейного отдыха? Что поведает посетителям Майзелова синагога в Праге? Подробнее об этом слушайте на наших волнах. Судьба угледобывающей компании Островско-Карвинских шахт, в которой работает в настоящее время 13 тысяч человек, решалась в четверг во время встречи министров чешского правительства с представителями компании New World Research, которой принадлежат угольные шахты, и кредиторами фирмы. Как заявил средством массовой информации министр промышленности и торговли Чехии Ян Младек, обсуждалась возможность реструктуризации предприятия и приобретения государством за символическую цену одной из недействующих шахт. Чтобы продвинуться в решении проблемы, а речь идет о преждевременном увольнении всех работников угледобывающей компании ОКД, испытывающей значительные проблемы, в ближайшее время будут сформированы две рабочие группы. Подробностями этого дела интересовался Антон Каймаков.
Как ранее сообщалось, со стороны компании НВР в декабре 2015 года прозвучало требование об осуществлении чешским государством дополнительных вложений в поддержание угледобычи в объеме 4 миллиардов крон, 148 миллионов евро. Только в этом случае возможно продолжение работы предприятия до конца 2017 года. Если же этого не произойдет, было заявлено, то шахтеры будут уволены уже в конце 2016. Во время последней состоявшейся встречи вопрос новых государственных капиталовложений уже не поднимался. Одним из результатов состоявшихся переговоров стало точное определение сторон самого переговорного процесса. Мы должны вести переговоры с менеджерами фирмы, которые, однако, все свои главные шаги обязаны согласовывать с кредиторами. В этом отношении встреча была весьма полезной. Ныне все ясно. Менеджеры решают технические вопросы, а кредиторы хотят постоянно оставаться в курсе, подтверждая все принимаемые меры.
Менеджеры имеют ту техническую улогу, но вежители это хотят все посвятить.
Никто из представителей НВР, ОКД, то есть непосредственно Островско-Карвинских шахт, а также кредиторов, состоявшуюся встречу не комментировали. Своим мнением по данному поводу поделился лишь председатель шахтерских профсоюзов Ян Сабел. По его мнению, судьба горняков фирму собственника не интересует. Если процессом будут управлять из-за кулис владельцы фирмы, а речь идет о финансистах, то я вижу проблему в том, что их непосредственно судьба шахтеров и сохранение угледобычи не интересуют. Они стремятся получить финансовые средства. В их руках находятся акции, чья стоимость сегодня равна нулю. Они просто хотят обратно получить свои деньги. Глава Чешско-Моравской конфедерации профессиональных союзов надеется, что удастся избежать критической ситуации. Я опасаюсь, что в случае невыплаты фирмы ОКД работникам хотя бы единой зарплаты начнется весьма быстрый и драматичный процесс. Может случиться и так, что шахтеры возьмут все в свои руки и будут решать проблему в соответствии со своим жестким характером. Я надеюсь, что такого сценария не настанет, а горняки смогут, например, найти себе иное место или уйти на досрочные пенсии.
Горняки hledat třeba i novou práci, když budou moci odejít třeba do předčasných důchodů.
Заявил Йозеф Стредула. Пытается помочь в решении проблемы и так называемый триумвират Моравско-Силезского края, то есть совет представителей краевой администрации, профсоюзов и работодателей. Мы ныне ищем свободные места в своих фирмах. В настоящее время, я думаю, мы можем предложить для переквалификации шахтеров 1500-2000 вакансий. Заявил президент Союза промышленности и транспорта Ярослав Аганак.
Общество «Чешские железные дороги» время от времени распродает свое недвижимое имущество, в котором у него уже исчезла надобность. Потенциальные покупатели могут в таких случаях стать владельцами как обыкновенных зданий, квартир и земельных участков, так и, к примеру, вокзалов. В прошлом году этот пассажирский железнодорожный оператор даже открыл специальный интернет-портал с базой объявлений недвижимости, где среди 140 объектов оказалось и здание бывшего вокзала в Плешнице, Плзеньской области. Интерес к порталу виртуальных туров недвижимости в первые дни его работы был столь высоким, что сайт дал сбой. Помимо продажи объектов, предлагалась и их аренда. В последней категории значилось 600 предложений. Отслуживший свое вокзал предлагался за менее чем 700 тысяч крон, в пересчете это примерно 26 тысяч евро. На данный момент полной статистики к концу 2015 года еще нет, однако весной прошлого года чешские железные дороги и после продажи части имущества администратору этой инфраструктуры, управлению железнодорожных путей сообщений, располагали излишними 3700 зданиями и порядка 20 миллионами квадратных метров земельных участков, от которых стремились избавиться во избежание дополнительных затрат на их содержание и ремонт. Полученные средства железные дороги планируют инвестировать прежде всего на развитие организации пассажирских перевозок. Наш собеседник Милан Сикора стал одним из владельцев бывшего вокзала под названием Кшимов. Здесь, кстати, снимались и некоторые сцены чешских фильмов «Жалари» или «Божественная Эмма». Как долго Милан использует эту былую гавань для поездов в качестве места семейного отдыха, по сути, в качестве дачи?
Ездимо там 14 лет.
Мы ездим туда уже 14 лет. Вначале снимали часть вокзального здания в аренду у чешских железных дорог, а позже, когда станция за ненадобностью была упразднена, мы получили право выкупа арендованного имущества.
Та будова се стала zbytná a my jsme teda měli potom možnost od nich odkoupit.
То есть вы приезжали туда еще в то время, когда станция использовалась по своему прямому назначению. Это не мешало вашему отдыху?
Tak ta budova je poměrně, řekl bych, jako funkčně, prostě dispozičně koncipovaná tak, že...
Планировка станции такова, что помещение вокзала функционально не связано с той частью, которая использовалась для частных нужд, поскольку в ней изначально были помещения, где проживали работники железной дороги. Потом, когда эти комнаты освободились, чешские железные дороги начали сдавать их в аренду отдыхающим. Бывший вокзал находится чуть ли не у леса, в горах, на достаточно отдаленном месте, и нам там понравилось бывать. Некоторые поезда останавливаются на этом полустанке до сих пор, однако вокзал, как таковой, упразднен.
Zastavují dodnes, ale už pouze jako na zastávce, už jako železniční stanice už to není.
Рассказывает Милан Сикора, разговор с которым на эту тему мы продолжим на следующей неделе. Как подчеркнула директор отдела продажи имущества Шарка Цедлинска, в отличие от предыдущих лет, в последнее время предложения пассажирского железнодорожного оператора предназначаются скорее не организациям и компаниям, хотя и таковые присутствуют, а индивидуальным и не очень крупным покупателям, например, предпринимателям или дачникам. В 2014 году чешские железные дороги, согласно предоставленным ими данным, совершили 2000 сделок по продаже недвижимости, из них 120 на сумму менее 100 тысяч крон. Свыше года продолжалась реставрация Майзеловой синагоги в еврейском городе Праге. Ныне ее двери вновь открыты посетителям, которые могут здесь также ознакомиться и с новой экспозицией, посвященной истории еврейского народа в чешских землях. Экспозиция называется «Евреи в чешских землях от 10 по 18 век». Сегодня мы повторим рубрику, подготовленную Антоном Каймаковым.
Богема.
Майзлова синагога была построена в 1590-92 годах на средства примаса еврейского города, пользовавшегося широким покровительством императора Рудольфа II Мордехаем Майзлом. Возводили синагогу зодчие Юда Кореф Герц и Йозеф Вал. В 1689 году синагога значительно пострадала от пожара, постигшего гетто, после чего была несколько раз перестроена. Современный неоготический вид Майзловой синагоги в 1893-1905 годах придал архитектор Альфред Грот.
Задание было вытворить новую экспозицию на старонове.
Мы получили задание создать новую экспозицию на тему истории еврейского народа в чешских землях. Старая экспозиция просуществовала более 20 лет и уже не соответствовала современным требованиям. Нам была необходима экспозиция с современными способами презентации.
Мы сотворить экспозицию модерни, которая бы использовала модерни способы презентации.
Комментирует один из авторов новой экспозиции Вета Церманова. Экспозиция разделена на 8 тематических округов, причем хронология развития событий была несколько отодвинута на второй план. Главной целью было предоставить посетителям, интересующимся историей, общую обзорную информацию.
Первым тематом, который начинает в вступном просторе под галереей.
Начало экспозиции, а мы, как и положено писать на иврите, начинаем осмотр справа и продолжаем налево, посвящено истории прихода евреев на чешские земли. Далее мы проходим в южную часть, где раскрыта тема положения евреев в обществе в Средневековье и в начальный период нового времени. Далее рассказывается об истории еврейской общины и традиционном еврейском образовании. Центральная часть экспозиции в восточном пределе синагоги посвящена Золотому веку пражских евреев во времена правления Рудольфа II. Естественно, почетное место в экспозиции отведено основателю этой синагоги Мордехаю Майзелу. Часть выставки посвящена также и тому, как данный период истории еврейского народа, эпоху Рудольфа II, воспринимали в более позднее время. Мы, конечно, упоминаем и о легендах о Равине Леве и Големе. В северной части синагоги экспозиция рассказывает о способах заработка евреев и их положении в обществе. Далее речь идет о дискриминации евреев и подавлении их духовной жизни.
Následně návštěvník přistoupí k tématu diskriminace židů a duchovní útlak.
Осматривая экспозицию, посетители, например, узнают, что одни из первых известий о присутствии евреев в чешских землях появились благодаря аравийско-еврейскому купцу Ибрагиму ибн Якову и относятся к 965 году. Тогда еврейское население проживало вблизи пражского княжеского рынка в Подкремлье. В то время положение евреев было достаточно свободным, у них были такие же права, как у романских и немецких купцов, они могли свободно жить около торговых путей.
Ситуация изменилась в связи с Первым крестовым походом в 1096-99 годах, который в Праге в 1096 году сопровождали погромы. Положение евреев еще более усугубилось после Четвертого Латеранского собора в 1215 году, решением которого евреям запрещалось владеть землей и заниматься сельским хозяйством. Однако им было разрешено заниматься ростовщичеством, так как этот вид деятельности был запрещен христианам. Латеранский собор ввел и другие ограничения.
Католическая церковь приказала евреям жить отдельно. Отдельно физически, экономически и культурно от остального населения. Евреи также должны были носить что-то, что их отличало от христианского населения. С 1215 года евреям было запрещено иметь христианскую прислугу, что было очень тяжелым ограничением. В период больших праздников евреям запрещается работать, поэтому им было необходимо рядом иметь людей, которые могли бы им помочь.
Преследование евреев и нужда правителей в финансовых средствах, которые им обеспечивали евреи, платя высокие налоги за разрешение жить в чешских землях и мнимую охрану со стороны вельмож, привела к необходимости решить юридическое положение евреев в чешских землях. В 1254 году премысл Атакар II издал указ, согласно которому евреи впрямую подчинялись королю, они могли заниматься торговлей и их уже не смели насильно крестить.
Они были обозначены как королевское имущество и пользовались соответствующей защитой. Насилие над евреями рассматривалось как насилие над тем же самым королевским имуществом и было наказуемое. но степень защиты зависела от конкретного короля, его способности защищать свое имущество. Например, в конце XIV века, в 1387 году при Вацлаве IV, в еврейском городе при погромах погибло 3000 человек. Это был самый страшный средневековый погром.
В 1526 году на чешский престол взошел Фердинанд I, и чешские земли стали таким образом частью Габсбургской монархии. Фердинанд снова хотел управлять еврейскими делами. Из-за этого между Фердинандом и чешскими городами возник конфликт. Чешские города требовали высылку евреев из страны. Этот конфликт завершился в 1541 году решением о высылке евреев из королевства. Однако срок высылки дважды отодвигался. В 1551 году Фердинанд приказал евреям носить на верхней одежде специальную метку – «желтый круг». В еврейской истории это было не в первый и не в последний раз.
Обязанность носить отличительные знаки была отменена в 1781 году в документе, который издал Иосиф II. Это был указ веротерпимости. Иосиф II позволил евреям принимать участие почти во всех сферах экономики, за исключением владения землей. С конца XVIII века евреи могли посещать даже университеты, за исключением теологического факультета. В традиционное еврейское образование были включены новые предметы, в том числе математика, этика и немецкий язык.
Равноправие евреев с другими жителями было признано только в 1848 году, в Первой австрийской конституции. Год спустя был отменен фамильянский закон и жизнь в гетто. Однако полное гражданское и политическое равноправие евреев в австро-венгерской монархии было подтверждено только Конституцией, изданной в 1867 году.
Ну и в эпилоге выставки, чтобы не завершать повествование на столь грустной ноте, речь идет о периоде просвещения в конце 18-го, начале 19-го столетий, когда в Праге начинают развиваться более тесные отношения между евреями и христианами, подчеркивает Ивета Церманова. Тематические разделы новой выставки иллюстрируются изобилием исторических экспонатов, примерами утвари, использовавшейся в синагогах, с культурными работами, а также оригиналами и копиями печатных изданий. Особая роль в новой экспозиции отведена аудиовизуальным и интерактивным способам презентации.
Аудиовизуальные и интерактивные презентации позволяют несколько облегчить ознакомление с историческими фактами, а также представить большое количество изобразительного материала, который невозможно разместить в рамках традиционной экспозиции. Это источник дополнительной информации для наиболее заинтересованных посетителей. Например, можно ознакомиться с биографиями 60 выдающихся еврейских деятелей в чешских землях. Благодаря интерактивным частям экспозиции можно более подробно изучить историю заселения евреями 40 сел и городов. Детей заинтересует игра, рассказывающая о еврейском празднике, проходившем в 1741 году по случаю рождения принца, который позже стал императором Йозефом II. О каждой группе, участвовавшей в празднике и в торжественном шествии, можно узнать очень много интересной информации.
Рассказывает соавтор выставки «Евреи в чешских землях 10-18 век» Александр Путик.
Самым значительным интерактивным элементом нашей выставки, вероятно, является видеополет над пражским еврейским городом, созданный по модели Праги Антонина Лагвайла, находящийся в музее Праги. За 5 минут посетитель пролетает над крышами еврейского города и может увидеть гетто таким, каким оно было до момента, когда еврейский город подвергся серьезной перестройке.
Ставим памятки, ať už se to nezachovali, nebo byli zničeni v době asanace.
На этом наша программа подходит к концу. Мы будем ждать ваших отзывов, предложений и вопросов по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте ruski@radio.cz. Вы также можете зайти на наш сайт или Facebook Радио Прага, или Twitter, а также ВКонтакте. Над программой работали Антон Каймаков, Ларета Вашкова и Ольга Васенкевич, а также звукорежиссер Ирена Вернохова и звукооператор Иржи Матейчик. На этом в студии Радио Прага с вами прощается Ларета Вашкова.